Алекс Рудин. Тайновидец. Том 14. Остров ветров. Текст читает Николай Прокофьев. Глава 1. Пронзительно засвистела боцманская дудка. По деревянной палубе торопливо загрохотали башмаки матросов. Лениво скрипнула рея, разворачивая огромный парус навстречу ветру. Корабль по широкой дуге входил в поворот. Сегодня мы вышли в очередное пробное плавание. От верфи на мощном острове до столицы и обратно. Справа от меня тянулся низкий берег. Он густо зарос молодыми соснами и напоминал спящего ежа. Слева мирно катились серые волны. А далеко позади виднелись мачты других кораблей флотилии. Последняя проверка перед отплытием. Нос ворона поднялся, замер на мгновение и ухнул вниз. Волна под острым форштевнем сердито зашипела, до моего лица долетели солоноватые брызги. Я крепче вцепился в туго натянутый пеньковый канат и радостно улыбнулся. До начала экспедиции к Северным морям оставалось совсем немного. Всего через несколько дней мы окажемся далеко в открытом море. Впереди нас будут ждать туманы, льды и неведомые острова. Мы отправлялись на поиски места силы. Ворон снова качнулся. Неугомонная волна снисходительно шлепнула по медной обшивке корпуса.
«Проклятая качка!»
— сердито ругнулся за моей спиной Сева Пожарский. Я обернулся на его голос. Мой друг-артефактор скрючился на палубе, пытаясь при помощи медной проволоки соединить какие-то деревяшки. «Что это ты мастеришь?» — с интересом спросил я. «Это пастух ветров», — не оборачиваясь, пропыхтел Сева. «Твои деревяшки управляют ветром?» — удивился я.
«Немного изменяют его направление. Если все получится, ветер будет дуть точно в парус, и корабль пойдет быстрее».
«Это ты сам придумал?» Сева с досадой повернул голову.
«Вычитал в незримой библиотеке. В древности был такой народ — люди моря. Так вот, они управляли своими кораблями при помощи этих штук. Саша, не мешай мне, пожалуйста. Здесь сложное магическое плетение».
«Если ты оснастишь флотилию такими штуками, то тебе придется плыть с нами», — рассмеялся я. «Кроме тебя в них никто не разберется».
«А я и так собираюсь с вами», — буркнул Сева. «Надоело целыми днями сидеть в мастерской. Хочу в отпуск».
«Неожиданная идея», — удивился я. «Но мне нравится. Скажу капитану, чтобы тебе приготовили каюту».
Рядом с Севой в шезлонге безмятежно дремал Миша Кожемяка. Вот кого качка совершенно не беспокоила. Он уснул сразу, стоило нам отойти от причала. Я потряс Мишу за плечо.
«Просыпайся, Засоня! Или ты собираешься спать до самой столицы?»
Миша с трудом разлепил глаза и сонно прищурился.
«А где это мы?»
«Подходим к Сосновскому лесу», — радостно сообщил я. — «Через пару часов будем в порту».
Миша потер лицо ладонями. — «Никита Михайлович совсем тебя загонял», — посочувствовал я. — «Хочешь, я поговорю с ним, и он даст тебе отпуск? Поплывешь с нами искать место силы. Вернее, мы с Севой займемся поисками, а ты будешь отсыпаться».
— «Соглашайся. Такая возможность нечасто выпадает».
— «Не могу», — подумав, отказался Миша. «Зотов меня не отпустит, да мне и самому нравится разбираться в тонкостях службы».
«Ты доволен своей новой должностью?» — спросил я.
«Конечно», — смущенно улыбнулся Миша.
«Ловить магов — это тебе не карманников по стеклянному рынку гонять».
Он как следует потянулся и причмокнул губами.
«Есть хочется».
«Завтрак ты проспал, а обед расписанием не предусмотрен», — рассмеялся я. — «Но ты можешь отыскать себе удочку и наловить рыбы или потерпеть до столицы».
Миша снова задремал.
Сева увлеченно занимался своим артефактом, а я решил прогуляться по кораблю. Палуба лениво покачивалась под ногами, ворон шел вдоль берега. Здесь волнения почти не было. Я осторожно пробирался вдоль левого борта и наткнулся на Савелия Куликова. Сноходец стоял, опираясь на поручни, и задумчиво вглядывался в морскую даль. — Не помешаю? — поинтересовался я, подходя к нему. Савелий вздрогнул и обернулся. — Александр Васильевич, — обрадовался он, — а я как раз хотел с вами поговорить. Я добродушно улыбнулся. — Слушаю вас. — Я хочу научиться управлять кораблем, — выдохнул Савелий. — Вы могли бы попросить капитана, чтобы он взялся меня обучать? — Вам мало ваших нынешних способностей, — рассмеялся я. — Вы талантливый архитектор и, к тому же, обладаете редким магическим даром. Кто, кроме вас, умеет строить дома во сне? Савелий растерянно улыбнулся. — Все так, ваше сиятельство. Но вы знаете, что я сын моряка. Я хочу узнать, что это такое. — Вы поэтому решили отправиться с нами в экспедицию? — спросил я. — Да, — кивнул Куликов. — Я хочу найти могилу отца. Понять, какой жизнью он жил, каким был человеком. Искренность Савелия подкупила меня. — А ведь вы могли просто указать нам точку на карте и остаться на берегу, — улыбнулся я. — Но вы решили поступить по-другому. Я попробую помочь вам, Савелий Георгиевич. Я оставил Куликова на палубе, а сам поднялся в ходовую рубку. Третий помощник стоял у штурвала, а капитан Кораблев сидел за висящим столиком у стены и разглядывал морскую карту, делая какие-то пометки на плотной бумаге. «Разрешите?» — спросил я. Кораблев оторвался от карты и легко поднялся.
«Прошу, ваше сиятельство, позвольте доложить. Плавание проходит без происшествий. Корабли и экипажи в полном порядке. Я рассчитываю прибыть в столицу через 2 часа».
«Благодарю вас, Федор Иванович», — улыбнулся я. «Очень рад, что наша экспедиция в надежных руках. Но я пришел к вам с неофициальной просьбой».
«Слушаю вас, Александр Васильевич».
«Господин Куликов хочет освоить профессию морехода. Вы могли бы взяться за его обучение?»
Капитан удивленно дотронулся до подбородка. «Весьма неожиданно. Зачем это ему? Он ведь, кажется, архитектор».
«Он сын капитана», — улыбнулся я. «Отец Савелия первым отыскал остров, к которому мы направляемся».
«Вот оно что», — хмуро улыбнулся Кораблев. «А я-то гадал, откуда у него координаты места силы. Но профессия моряка — это тяжелый труд, очень тяжелый».
Я вежливо пожал плечами. «Не попробуешь — не узнаешь. Так вы согласны?»
«Хорошо, ваше сиятельство», — кивнул Кораблев. «Я возьму его в ученики».
Внезапно ворон клюнул носом, как будто ветер резко изменил направление и задул прямо в лоб. Оглушительно захлопали паруса, боцманская дудка снова раскатилась с тревожным свистом.
«Что такое?» — нахмурился Кораблев.
«Ветер сменился», —
сквозь зубы доложил третий помощник. Он изо всех сил вцепился в штурвал, силясь удержать корабль на курсе. Судно снова швырнуло, на этот раз в сторону. Я едва успел ухватиться рукой за столик. Он качнулся на цепях и ударился в стену. Чернильница опрокинулась, по доскам растеклась черная клякса. Мы с Кораблевым выбежали на палубу. Ветер налетел на нас сразу со всех сторон. Он метался, как будто сам не понимал, откуда ему дуть.
«Что за ерунда?» — пробормотал Кораблев. «Похоже на магический шквал. Но откуда взялась магия?»
Его слова натолкнули меня на правильную мысль. Я вытянул шею и разглядел на носу корабля Севу Пожарского. Сева уперся обеими руками в треугольную деревянную раму, обмотанную медной проволокой, и отчаянно старался ее развернуть.
«Выключи ее!»
— закричал я, пытаясь перекрыть порывы ветра.
«Сева, ты слышишь меня? Немедленно выключи эту штуку!»
«Вы в своем уме, юноша?» —
— сердито отчитывал капитан Кораблев Севу Пожарского. «Ваш артефакт мог опрокинуть корабль. Как вам взбрела в голову мысль шутить с ветром? Откуда вы вообще взяли эту штуковину?»
Пастух Ветров валялся на палубе, сверкая проволокой. Ветер снова дул ровно, и ворон послушно шел заданным курсом.
«Сделал», — буркнул Сева.
«Это артефакт древних мореходов», — заступился я за Севу. «С его помощью можно управлять ветром».
«Не управлять, а немного менять направление», — поправил меня Сева. «Наверное, нужно было ставить артефакт на корме».
«Нужно было предупредить капитана о ваших экспериментах, господин артефактор», — фыркнул Кораблев. «Я отвечаю за безопасность судна и экипажа. Все следующие испытания княжич Пожарский будет проводить только с вашего разрешения, Федор Иванович», — успокоил я Кораблева.
«Следующие?» — изумился капитан. «Вы хотите сказать, что ваш друг поплывет с нами?»
Отчитав княжича за самодеятельность, капитан снова поднялся в рулевую рубку. Сева сразу приободрился.
«Неудачное место выбрал», —
самокритично признался он, поднимая пастух ветров. «И с магией немного переборщил». «Совсем чуть-чуть», — рассмеялся я. Мы медленно плыли мимо сосновского леса. На каменистом берегу жались к воде разноцветные домики, и за ними темнели высоченные корабельные сосны. Вдруг Сева запрокинул голову и разинул рот.
«А это что такое?»
Я тоже посмотрел наверх и увидел в небе над кораблем трехголового золотого дракона. Дракон величаво парил в магических потоках, едва шевеля длинными прозрачными крыльями. Это был страж магии.
«Привет, тайновидец!»
— раздался в сознании знакомый насмешливый голос.
«Причаливай к берегу! Нам нужно с тобой увидеться!»
По тону я догадался, что со мной говорит левая голова стража. Из всех трех она была самой общительной.
«Федор Иванович, будьте добры спустить на воду шлюпку», — послал я зов капитану. «Мне нужно на берег».
Высадиться с плывущего корабля не так просто, как кажется. Матросы убрали паруса, и капитан положил корабль в дрейф. Мы забрались в шлюпку, и ее при помощи веревок спустили на воду вместе с нами. Сева поплыл со мной.
«Какой же маг откажется вблизи посмотреть на стража магии?»
— резонно ответил он на мой вопрос.
«Да и капитан еще сердится. Не хочу мозолить ему глаза».
«Ты все-таки будь поосторожнее с артефактами», — улыбнулся я. «Иначе Федор Иванович наотрез откажется брать тебя на борт. А он тут главный. Даже я не смогу его переубедить».
«Само собой», — легко согласился Сева. «Но ты же понимаешь, что в каждом деле нужен опыт. Вот поэтому мне и надо с вами плыть. Наберусь опыта и открою еще одну мастерскую. Знаешь, сколько денег можно заработать на морских артефактах?»
«Ты же говорил, что хочешь отдохнуть», — удивился я.
«Так я и отдохну», — кивнул Сева. «А голова пусть работает, иначе скучно». «Ну почему матросы так медленно гребут? Мы будто на месте стоим. А вот если поднять парус на шлюпке и запустить пастуха ветров, мы мигом на берегу окажемся».
Я понял, что уговорами Севу не пронять, но все же обнадежил друга. «Я поговорю с Федором Ивановичем, когда он немного остынет. Но ничего не обещаю». На берегу нас ожидала целая делегация. Кроме стража магии, здесь были кладовики. Ведан серьезно хмурился, а Репей держал в руках деревянную шкатулку, украшенную причудливой резьбой. Левая голова стража прищурила рубиновые глаза.
«Спасибо, что принял мое приглашение, тайновидец».
«Я тоже рад тебя видеть», — улыбнулся я. «О чем ты хочешь поговорить?»
«Ты отправляешься на поиски места силы», — произнесла средняя голова.
«Тебя ждут ураганы, бури и другие опасности», — подхватила правая. «Враги и смертельные ловушки».
«Опять заладила», —
недовольно перебила ее левая голова.
Какие опасности могут угрожать магическому существу? Кого ему бояться?
Я просто предупредила, — обиделась правая голова. Лучше заранее предвидеть плохое, чем потом кусать локти. Ты когда-нибудь пробовала укусить локоть? Это практически невозможно.
Давайте не будем спорить, — предложила средняя голова. Она внимательно посмотрела на меня. На самом деле, никто не знает, что ждет тебя в пути. Даже я. Так что будь готов ко всему.
Это ценный совет, — согласился я. Я с уважением относился к стражу магии, даже несмотря на то, что его головы часто спорили друг с другом. Страж был настоящим магическим существом, а магическое существо имеет право на свои странности. А еще страж охранял место силы, на котором стояла столица, и не просто охранял, а поддерживал баланс магических сил, чтобы магия не истощалась.
«Ты ведь помнишь о моей просьбе?» — спросила средняя голова стража.
«Отыскать тамошнего стража магии и узнать, почему он не отвечает на твой зов?» — кивнул я. «Помню, конечно».
«Его молчание меня тревожит. Если страж не в силах услышать или отозваться, помоги ему, ладно?»
«Как я это сделаю?» — удивился я.
«Передай ему одну вещицу».
Левая голова многозначительно посмотрела на кладовиков.
«Между прочим, это изначальное золото», —
недовольно сказал Репей.
«Его очень трудно отыскать и еще труднее обработать».
«Не жадничай», — рассмеялась левая голова стража. «Это нужно для дела».
«Изначальное золото?» — удивился я. «Никогда о нем не слышал. Что это такое?»
«Вообще-то, людям об этом знать не положено», — буркнул Репей. «Но тебе можно. Ты знаешь, что золото — это магический металл? Оно рождается в недрах земли. Иногда это россыпи крохотных золотых песчинок, а иногда самородки величиной с твою голову».
«Знаю», — кивнул я.
«Но существует изначальное золото. Крошечный, как зернышко слиток, из которого рождаются целые золотые россыпи. Ты можешь перебрать горы золотого песка, и среди них попадется всего одна крупинка изначального золота. Считай, что тебе очень повезло».
«Погоди-ка», — задумался я. «А что будет, если такую песчинку закопать в землю?» Репей с восхищением посмотрел на меня.
«Отличный вопрос, тайновидец. А ты точно не кладовик?»
«Не знаю», — честно ответил я.
«Если поместить изначальное золото в землю и подождать, то на этом месте появятся золотые россыпи».
Репей многозначительно округлил глаза.
«А сколько нужно ждать?»
— не утерпел Сева.
«Недолго», —
снисходительно ответил кладовик.
«Лет 500 примерно, или 1000. И чем дольше ждешь, тем больше золота».
Репей был готов и дальше рассказывать про изначальное золото, но левая голова стража громко кашлянула.
«Ты все-таки отдай ему шкатулку», — напомнила она.
«Держи, тайновидец», —
вздохнул Репей и протянул мне свою ношу.
«Только не потеряй».
Никакого замка на шкатулке не было. Рассказ кладовика раззадорил мое любопытство, так что я сразу открыл крышку. На деревянном дне лежала отлитая из золота человеческая ладонь с плотно сомкнутыми пальцами. В основании ладони я заметил круглое отверстие, в которое можно было продеть цепочку.
«Это символ магии», — сказала левая голова стража.
«А почему он в виде ладони?» — полюбопытствовал я. «Так и решил ювелир?»
«Не бывает ювелиров, способных работать с изначальным золотом», — просветил меня Репей. — «Это магия так решила».
Средняя голова стража весело улыбнулась.
— «Вижу, у тебя все больше вопросов. Ладно, слушай. Символ магии рождается во время грозы. Молния ударяет в изначальное золото и придает ему нужную форму. Такое случается очень редко. Ты держишь в руках уникальную вещь, тайновидец».
«Пожалуй, я повешу ее на шею», — решил я. Так будет надежнее.
«Хорошее решение», — одобрительно кивнула средняя голова стража. «Когда доберешься до места силы, сделай все возможное, чтобы найти стража магии. Ты узнаешь его, как бы он ни выглядел. Отдай ему символ, и между нами установится связь. Магия сама сделает все остальное».
«А страж магии может выглядеть не так, как ты?» — изумился я.
«Страж магии может выглядеть как угодно», — рассмеялась левая голова. «Но ты узнаешь его благодаря своему дару. Спасибо, что откликнулся на мою просьбу, тайновидец», — кивнула средняя голова. «Счастливого плавания!»
«Помни про опасности», — не удержалась правая. «Всегда будь настороже».
«Постараюсь», — кивнул я. «Спасибо за предупреждение».
«У нас тоже к тебе просьба, тайновидец»,
— смущенно сказал Репей. Остальные кладовики радостно переглянулись, а Дивень незаметно подтолкнул Тишу локтем. Смущенный вид Репея меня насторожил. Это совершенно не вязалось с его характером. «Что за просьба?» — спросил я.
«Отвези нас в столицу. Ты же все равно плывешь туда. А нам как раз нужно в город по очень важному делу».
Репей старался говорить убедительно, но я почувствовал, что он что-то недоговаривает. «Раньше вы прекрасно попадали в столицу без посторонней помощи», — нахмурился я. «Вы что, поссорились с Лешем?»
«Не ссорились мы», — надулся Репей. «Ну, ладно. Просто мы никогда раньше не катались на корабле, вот и все. А нам интересно. Так отвезешь?»
Я на мгновение представил себе, как удивится неожиданным пассажиром Федор Иванович Кораблев. Но тут же махнул рукой. «Конечно, отвезу». Я сунул шкатулку в карман. Потом мы попрощались со стражем магии и отчалили. Весь обратный путь до корабля Сева о чем-то напряженно размышлял, глядя на волны. Когда шлюпку, к огромной радости кладовиков, вместе с нами поднимали на борт, он наклонился ко мне и негромко сказал:
«А ведь можно придумать такой артефакт, который будет указывать на изначальное золото. Как тебе моя идея?»
«Обсудим ее во время путешествия», — рассмеялся я. «У нас будет полно времени».